Христос воскресе, дорогие.
Воистину воскресе.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Христос воскресе!» Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа, дорогие слушатели, мы рады предложить вашему вниманию слово одного из старейших клириков нашей церкви, священника храма святого Иоанна Воина на Якиманке, протоиерея Николая Ведерникова. Это архивная запись слова, сказанного на Пасху в храме святого Иоанна Воина на Якиманке. Затем вы услышите беседу с доктором филологических наук Мариной Семеновной Крутовой. Преподаватель Московской духовной академии Марина Семеновна сегодня расскажет о происхождении русского языка и о связях современного русского языка и его церковно-славянского родителя, о восприятии в богослужебной практике и в современной жизни. Завершит этот час нашего вещания уникальная архивная запись, сделанная в 60-е годы прошлого века в Елоховском, тогда Патриаршем Богоявленском соборе города Москвы. Слово огласительное произносит митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен из веков, будущий святейший патриарх Московский и всея Руси.
Сокрушились и перевечные, содержащие связанные в кресте.
Нашу программу открывает архивная запись слова протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманте, на праздник Святой Пасхи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Какая сила собирает нас, храм Божий, на первую службу Святой Пасхи? Что влечет нас сюда? Часто можно видеть людей в храме, которые далеки от церкви, которые совсем в храме почти не бывают, но в день Святой Пасхи считают своим долгом прийти на первое богослужение. Какая сила влечет? Не думается, что это только лишь внешняя сила, то есть красота нашего пасхального богослужения. Но ведь из года в год совершаются одни и те же обряды, священнодействия, поются те же песнопения. Все одно и то же повторяется. И тем не менее, людей влечет таинственная сила. Это сила, которая непосредственно воздействует на сердца людей. Сила жизни вечной. Люди не отдают себе отчета, но они чувствуют, как в этот день, в эту ночь, сила жизни вечной бурным потоком изливается в мир и на людей. И нельзя не отозваться на нее. Это сила вечной жизни, которая исходит от Христа воскресшего. И действительно, Пасха – это такой праздник, который из всех других праздников доступен нашему опыту человеческому, потому что воскресший Христос жив. Он реально среди нас. И мы, собранные во имя Его, не можем Его не чувствовать. Он среди нас, Он являет нам Себя дивным образом. Наши сердца наполняются небесной радостью, несказанной любовью, всеобъемлющей любовью. Мы чувствуем Царство Божие, пришедшее к нам. Ощущаем необычайный духовный подъем, как бы прилив новых сил. И вот эта сила вечной жизни дана нам Спасителем нашим. Ведь когда Бог творил человека, Он как раз и предназначил его к этой вечной жизни. Но человек уклонился, человек изменил Бога и тем вынудил его воплотиться на земле. И по любви к человеку Бог, Сын Божий, стал сам человеком, жил, страдал, умер, воскрес, и победой воскресения даровал нам эту вечную жизнь. Действительно, мы сейчас чувствуем себя как бы вне времени и пространства. Время и пространство куда-то ушло, а мы пребываем как бы в жизни будущего века. Действительно, вечная жизнь – это жизнь будущего века. Это будущее не только нас, людей, но и Земли, и всего космоса, всего мироздания. К этому мы идем, к этому предназначены. Но жизнь вечная, жизнь будущего века, это не есть упразднение этого века. Это не есть отмена этого века, а напротив, сохранение всего того, что есть, что было, и преображение его воскресением, всего того, что пригодно к вечности. Это понятно, потому что Христос воскрес в том самом теле, в котором Он жил и страдал, и был распят. Если вы внимательно читали Евангелие, то в каждом явлении воскресшего Господа ученикам Он старается им доказать, внушить, что Он в том самом теле воскрес, в котором жил и умер. Он давал им осязать свои раны. Он вкушал перед ними пищу, хотя не нуждался в пище. И вот эта плоть Христова воскресением преобразилась в вечную жизнь, преобразилась в нетление. Она не уничтожилась воскресением, но изменилась и преобразилась. Вот так и все в мире предназначено к преображению в вечность. Весь мир к этому призван. Но преображается вечность не все, а только то, что живет правдой, добром, красотой. А то, что отталкивает, как зло, как ложь, как уродство, то вечной жизни не наследует. Это значит, что путь к вечности всем открыт Христовым воскресением. Но путь этот лежит только через деятельное преодоление, деятельное подавление всякого зла в себе, через подвиг, через внутренний труд, через утверждение в добре и истине. Но добро – это дело свободы. В мир вошла новая сила, сила Христова воскресения. Но в ней, в этой силе, ничего нет от принуждения насилия. Она, все, что она дает, обращено к нашей человеческой свободе. Поэтому победная сила Христова воскресения, она есть сила прежде всего вольных страданий Христа и вольной Его смерти. И чтобы нам соединиться с этой силой, нам необходима добрая воля. Мы можем соединиться с ней только добровольно, только свободно. Вот почему, чтобы воскреснуть для вечности, от нас и требуется добрая, свободная активность, свободная, добрая деятельность, раскрытие в нас всех добрых сил. Если мы с вами вступаем в беспощадную борьбу с грехом, со своими страстями, которые несут в себе вечную смерть, то это только потому, что к этому зовет нас Христово воскресение. Пасха – это торжество жизни. Это избавление от всего самого страшного, то есть от богооставленности и от вечной смерти и ада. Вот что такое Пасха. Поэтому никакая радость этого мира не может сравниться с нашей пасхальной радостью. Обымем друг друга в этой пасхальной радости. Возблагодарим Господа за все, что Он сделал для нас. Не только словами возблагодарим, но главное, самой жизнью. Всю нашу жизнь сделаем благодарностью живой и деятельной. То есть научимся друг друга любить, каждого человека любить, как Бог нас возлюбил. И тогда вокруг нас мир совсем станет другим. Он станет миром благодатным, миром светлым, миром, в котором радостно и легко жить. Нам тогда придет Царство Божие, воскресение и вечная жизнь. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Итиманте на праздник Святой Пасхи. Запись любезно предоставлена радио Радонеж Инной Черкесовой. В эфире православная радиостанция Радонеж. 7292 FM. Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в нашей студии Марину Семеновну Крутову, доктора филологических наук, профессора, преподавателя Московской духовной академии, человека, который имеет непосредственное отношение к теме, которую мы сегодня хотели бы раскрыть с, возможно, большей полнотой. Мы в преддверии дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, солнца русской поэзии, и одновременно дня русского языка. В 1991 году президент Российской Федерации подписал указ о праздновании Дня русского языка одновременно с днем рождения Пушкина. И с тех пор этот праздник, как отмечают средства массовой информации, набирает силу. Все больше последователей проведения в жизнь политики, если можно так выразить, популяризации русской словесности. Ну а на самом деле, вот наши авторы отмечают с большим сожалением, что сегодня по многим признаком происходит деградация как русского языка, так и русской литературы и русской словесности в частности. Как вы оцениваете ситуацию с этим?
Ситуация, конечно, непростая. Для того, чтобы ситуация стала лучше, мы должны знать свою историю, откуда появился русский язык и что именно мы называем русским языком, откуда наши корни. Ведь русский язык – это язык русской нации. А какую нацию мы называем русской? Как она сложилась? Где и в какое время? При кажущейся простоте эти вопросы являются очень сложными. На многие из них до сих пор нет однозначных ответов, но мы должны задумываться над ними. Господь сотворил небо, землю, светило, твари земных сотворил Он и человека. Археологи установили, что первобытный человек жил в тех местах, где были благоприятные климатические условия. Прежде всего, в Средиземноморье, охватывающем Переднюю Азию, Юго-Восточную Европу, Северную Африку. А затем началась миграция. В Европе человек появился в период палеолита. Простите, я начинаю издалека. То есть в период грубых каменных орудий. За ним последовал период неолита, шлифованных каменных орудий. А в эпоху неолита Европа и значительная часть Южной Азии была заселена множеством небольших человеческих объединений с определенными этническими особенностями, то есть физический облик, язык, культура. И эти особенности и явились основанием для выделения населения этих регионов земного шара в особую группу, которую называют индоевропейцами. Этот период вошел в историю языка как индоевропейский период. Его мы будем считать и первым периодом в историю русского языка. Затем внутри индоевропейцев стали постепенно формироваться древние этнические группы со своими языками – праславянским, прагерманским, прабалтийским и так далее. Приставка «пра» означает «древний». Праславянский язык выделился к началу первого тысячелетия до нашей эры. На праславянском языке говорили предки всех славян. Славянский этнос формировался, по разным мнениям, между Одром и Днепром или между Вислой и Днепром, при Черноморье. Период праславянского языка – это период, являющийся общим для всех славян. К первому тысячелетию до нашей эры в праславянском языке стали намечаться тенденции к выделению в нем славянских групп языков. Южнославянские, западнославянские, восточнославянские – к VI веку из него выделились группы славянских языков. Следующий период – общеславянский, выделение трех групп славянских языков. Это период великого расселения славян в VI-VII веках на огромной территории. То есть на Балканах южные славяне, предки болгар, македонцев, сербов и так далее. На Западе это западные славяне, предки поляков и чехов. На востоке, по берегам Днепра, предки восточных славян – русские, украинцы, белорусы. Следующий период – это период общевосточнославянского, или, как его еще называют, древнерусского языка, общего для всех восточных славян. И вот в VII-VIII веках восточнославянские племена, которые жили по берегам Днепра, постепенно объединялись под началом племени Рось, или другое его произношение «Русь», чередуются звуки «о», «у». И вот это племя в основном жило у реки Рось, притока Днепра. Землю, заселенную этим племенем, стали звать Русью, а центром стал Киев. Так возникла Киевская Русь. Древнерусский разговорный язык образовался на базе многочисленных, близкородственных говоров древнейшего общеславянского языка, исторические корни которого уходят в глубокую древность. Он существовал, подчеркиваю, в разговорной, в устной форме. Следующий период – это период образования, собственно, русского языка в нашем современном понимании. Процесс образования в данном случае был очень длительным, и четкую хронологическую границу между этими языками, русским, украинским и белорусским, провести практически невозможно. Но все-таки датируют этот период 13-м, приблизительно 14-м веком. Это период распада общевосточнославянского языка на русский, украинский, белорусский. Поскольку, как мы знаем, древнерусская народность разделяется на три близко родственные народности – русскую, украинскую, белорусскую. А что такое старославянский язык? Это первый славянский литературный язык. То есть то, о чем мы перед этим говорили с вами, это разговорный язык. А вот первый литературный славянский язык называется старославянским. Он основан на диалекте славян, живших в IX веке в окрестностях города Солунь, и относится к восточной группе южнославянской ветви праславянского языка. Письменность, как мы знаем, разработана была в середине IX века святыми равноапостольными братьями, просветителями Кириллом и Мефодием. И вот произошло это в 863 году. Тогда именно святой равноапостольный Кирилл и его ученики составили старославянскую азбуку. И тогда же на старославянский язык с греческого были переведены основные богослужебные книги. В IX-XI веках старославянский являлся литературным языком большинства славянских народов и оказал влияние на формирование многих молодых тогда славянских языков. В качестве алфавита для старославянского языка использовалась глаголица и кириллица. С самого начала старославянский язык был языком книжно-литературным и не использовался в качестве средства бытового общения. К концу X века под влиянием других славянских языков он претерпел изменения, и рукописи, написанные позже этого периода, считаются написанными уже на церковно-славянском языке. И когда мы описываем памятники письменности, читаем их, относящиеся вот к этому периоду, мы указываем извод церковно-славянского языка. Какие могут быть изводы? Это древнерусский извод. Например, к древнерусскому изводу относится Остромирово Евангелие или Архангельское Евангелие. К среднеболгарскому относится Мариинское Евангелие или знаменитый памятник Боянская Псалтирь. Или к сербскому изводу Мирославова, Вуканова Евангелия. Нам хорошо известно, что письменность на Руси, в Древней Руси, появилась вместе с принятием христианства. Произошло это в IX и X веках. Самые первые памятники, к сожалению, не сохранились. Но вот первые памятники письменности, появившиеся на Руси, были созданы в Болгарии на старославянском языке, боговдохновенном создании святых равноапостольных братьев, великих просветителей славян. А в этом году, кстати, славянской азбуке исполняется 1155 лет. Хотелось бы пригласить слушателей радио «Радонеж» на выставку «Сперва азбуки», которая сейчас проходит в Доме Пашкова в Российской государственной библиотеке и будет открыта до 18 июня. На нее могут попасть все желающие бесплатно, если у них есть читательский билет, или позвонить в Центр общественных связей и заказать экскурсию. Репортаж об этой выставке, где представлены азбуки, а также другие учебные книги, представлены на сайте Российской государственной библиотеки. Очень важным для нас является вопрос, откуда появились названия восточнославянских народов и названия их языков – русский, украинский, белорусский. Об этом существует огромная научная литература, об этом писали очень многие известные ученые. Ну, могу в качестве примера привести такие имена: Виктор Владимирович Виноградов, Филипп Петрович Филин, Олег Николаевич Трубачев. Ну вот, в частности, Олег Николаевич Трубачев в 1992 году опубликовал в издательстве «Наука» книгу «В поисках единства», в которой размышлял о языковом единстве восточнославянских народов. Ну, еще у него есть такая книга, написанная на эту тему «К истокам Руси», в 1993 году она вышла. Он связал появление народностей и их языков с древнерусской системой обозначения сторон света и их цветообозначений. Кто такой Олег Николаевич Трубачев? Это человек огромной эрудиции, он знал все славянские языки и большую часть западноевропейских. Он является автором многотомного этимологического словаря славянских языков. Это всемирно известный авторитетный ученый-лингвист. И вот у Трубачева как раз, ну и у других лингвистов, мы встречаем объяснение слова «русский». Я уже говорила о том, что название «Русь» было у одного из славянских племен, вокруг которого и произошло объединение славянских племен на территории Киевской Руси. Но откуда такое название у племени? Что нам известно об этом? Есть несколько теорий происхождения, но известна нормандская теория. И по нормандской теории это слово «русский» происходит от слова «руотси», что означает «швед», «варяг», от которых якобы пошли русские. Но академик Трубачев убедительно доказал, что одно из древних значений слова «руотси» не «швед» и «варяг», а именно «русский» и «Россия». И это слово, по его мнению, проникло в финский язык из русского через посредничество пермских и карельских диалектов. Возможно и другое объяснение. У финнов могли возникнуть свои финские русские, те, которые служили у князя Игоря или Владимира, вернулись к себе и стали среди своих считаться русскими. И сейчас так называют, скажем, иммигрантов из России в разных странах, независимо от их национальности. Русские немцы, русские евреи, русские французы. То есть мы видим несостоятельность здесь, вот нормандской теории. Сторонником южной теории происхождения слова «русский» является как раз академик Трубачев. Он считал, что корни Руси находятся в Азовско-Причерноморской и Приднестровской Руси. По его мнению, вероятнее всего, русская государственность и народность возникли именно на юге, в богатой плодородной зоне, а не на богатом болотистом севере, где в основном песчаные почвы. Лингвисты изучили географические названия Причерноморья и пришли к выводу, что там сохранилось много слов с корнем «рос» и «рус». На севере эти слова почти не встречаются. Самые древние племена россов, считал Трубачев, жили близ нынешней Тамани, столицы бывшего Тмутараканского княжества, и у Херсонеса, рядом с Севастополем. Они представляли собой выходцев из праиндийских, точнее индоарийских племен. Таким образом, первые известия о русских племенах мы находим на территории нынешнего Крыма. Олег Николаевич Трубачев установил исконное значение слова «Русь». Оно означает «белая, светлая сторона», так как в древности Северное Причерноморье, где жили росы, называли «светлая» или «белая сторона». В словаре Даля находим такое значение слова «Русь» – «белый свет». От Причерноморья племена славян двинулись на север, не из варяг в греки, а наоборот – и на основе племени Рось сформировалась позднее Киевская Русь и древнерусская, затем русская народность. Расселение русских, украинцев, белорусов произошло следующим образом. Русские осели в Великороссии, украинцы в Малороссии, белорусы в Белоруссии. Откуда эти названия? Великороссия или Великая Русь – что оно означает и когда появился этот термин. Первые упоминания этого термина именно применительно к землям, отличным от юга и запада Руси, Белоруссии и Украины, встречается в Хрисоволе 1347 года. Хрисовол означает «дарованная грамота», то есть «дарованная грамоте императора Иоанна Кантакузина», и датируется 1347 годом. Но первая письменная фиксация не означает, что этого понятия не было ранее в устной форме. Название «Великая Русь» родилось на собственной русской почве. Великим русским городом называется Новгород в Ипатьевской летописи, а в Галицко-Волынской ее части, подчеркиваю. Историк Татищев, известный Славе Сломанский, считали, что Великой Русью в летописи называлась именно Новгородская земля. Академик Трубачев писал об этом так. Название «Великая Русь», «Великая Россия», «Великороссия» обязана своим образованием не возвышением страны, как это выглядит на первый взгляд и как это себе представляют некоторые серьезные историки. Это не возвысившаяся Россия, как можно было бы понять буквально, а вновь освоенная, колонизованная Русь, Русь дальняя. Название «Малая Русь» нельзя толковать и понимать буквально, то есть «маленькая Русь». Это было бы грубым искажением исторической правды. Трубачев пишет: «Если в старой науке это случалось по извинительному незнанию и отсутствию типологической перспективы, то тем, кто в наши дни утверждает, будто украинцы в царской России уничижительно стали именоваться малороссами, а их язык – малорусским наречием, следует указать на недостойность подобной постфактумной политизации и идеологизации. Это столь же недобросовестно, как и утверждение, что великороссы – это шовинистическое название, возникшее в XIX веке. Междупространственные ориентации, складывавшиеся веками, и шовинизмом нового времени все-таки есть разница», — пишет академик. Название «Малая Русь» впервые встречается в 30-е годы XIV века в грамоте галицко-волынских князей. Несколько позднее оно стало применяться более широко ко всем южнорусским украинским землям. И «Малая Русь» означает «находящаяся на близком расстоянии». Точкой отсчета для Великой Руси явилась как бы сама Русь изначальная, именно Киевская земля и другие южно-русские земли. И они были тем, что в наше время называется Русь изначальная, которая позднее была названа Малой Русью. Восточнославянская этническая и языковая стихия, занимая огромное пространство земли к северу от Десны и к востоку от Днепра, не сразу получила название Великая Русь, которое следует понимать единственно как Русь дальняя и вновь освоенная. Откуда появилось название «Украина»? Оно появилось позднее, чем название «Малая Русь», и стало означать «Украя», то есть явилась дальней по отношению к Срединной, к Великой Руси, и была крайней на границе с другими землями. То есть это название «Украина» тоже является географическим. А откуда название «Белая Русь», «Белоруссия»? В случае с Белой Русью точку отсчета следует искать в расположенной к востоку от нее части Великой Руси. По отношению к ней Белая Русь была Западной Русью. Слово «белый» может еще иметь значение «западный». То есть Белая Русь, а позднее название Беларусь или Белоруссия, в смысле названия земли белорусского народа означала «западная страна», «западная Русь». Ну, можно вспомнить такую аналогию. Белое море означает Западное море с точки зрения рано освоенного Русью устья Северной Двины. Это название было известно еще во времена Древней Руси. Академик Трубачев отметил, что такая система обозначения стран света и пространственной ориентации, при которой исходный центр ориентации мыслится как бы на востоке, а главный ориентир – на западе. И в этой системе белый цвет символизирует запад, красный – юг, черный – север, голубой, а также зеленый или лазуревый – восток. Следует отметить, что для восточных систем главным ориентиром является именно запад, а не север. Северный полюс, как это характерно для современной европейской ориентировки. Помимо названия «Белая Русь», привязанного к понятию «запад», «западная», в эту систему входила Черная Русь, и туда включаемые города Новгородок, Гродно, Слоним, Волковыск, они использовались для обозначения относительно более северных районов. И Червонная Русь, то есть Красная Русь, отождествлялась с Галицко-Волынским княжеством, и действительно более южной была относительно Черной и Белой Руси. Заметим, что в отдаленные времена Русь Восточная, Приокская, могла называться Голубой. Свидетельств в летописях у нас, к сожалению, не сохранилось, но об этом, как считают лингвисты, свидетельствует, например, поэзия Есенина, который вырос на поэтических традициях родного края и на его фольклоре. Вспомним есенинские строки: «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть пурге стережет, «Голубую Русь, старый клен на одной ноге». Как видим, действительно, в названиях восточнославянских народов и их языков отразились древние цветовые обозначения сторон света. Что касается именно русского языка, то он прошел в своем развитии сложный путь, и рассказ о нем мог бы занять очень много времени. Тот, кто хочет узнать об этом, можем обратиться к трудам по истории русского литературного языка. Могу порекомендовать следующих авторов. Это Борис Александрович Ларин, Александр Николаевич Горшков. Одним из последних и очень удачных, на мой взгляд, является учебник профессора литературного института, известного лингвиста, доктора филологических наук Камчатного Александра Михайловича. Этот учебник был издан в 2005 году, и в нем очень подробно прослежена вся история развития русского литературного языка XI-XIX веков. Большое внимание авторы вот этих работ справедливо уделяют огромному значению языка Александра Сергеевича Пушкина, по праву считающегося реформатором русского литературного языка. И в преддверии очередной годовщины Александра Сергеевича Пушкина, ему исполняется 219 лет, а в следующем году будет 220, мы не можем не поговорить о нем. Что же сделал Александр Сергеевич Пушкин для русского языка? Ну, во-первых, он боролся с феминизацией языка. Что это означает? Дело в том, что основными читателями, или точнее читательницами произведений Карамзина были женщины. Поэтому язык его произведений был ориентирован на вот этих читательниц, и этот язык был рассчитан на тонкий, изысканный вкус читательниц из дамских салонов. Пушкин же выступает противником языка светской дамы, как именно языка нормы. Он считает, что язык произведения не должен быть приторно-жеманным, не должен быть натянуто-чопорным, он должен соответствовать реальной речи героя. Пушкин выступает против феминизации литературы и ее зависимости от мнений прекрасных дам. В стихотворении «Разговор книга продавца с поэтом» 1824 года он пишет о таких читательницах следующее. «Нечисто в них воображение, не понимает нас оно, и признак Бога вдохновения для них и чуждо, и смешно». Вместо таких читательниц он создает свой образ мыслящей, умной, образованной женщины, каковой является, например, Татьяна в своем салоне, в гостиной истинно дворянской, чуждали щегольства речей и щекотливости мещанской, журнальных чопорных судей. Хозяйкой светской и свободной был принят слог простонародный и не пугал ее ушей живой странности своей. Чему, наверное, удивиться, готовя свой разборный лист, иной глубокий журналист, но в свете мало ли что творится, о чем у нас не помышлял, быть может, ни один журнал. И героиня Пушкина, подчеркиваю, это умная и образованная читательница. Далее, что еще, помимо вот борьбы с феминизацией, которая пошла от Карамзина и членов его круга, что еще сделал Пушкин? Пушкин выработал свою концепцию, свое собственное отношение к истории русского литературного языка и к путям будущего развития. В 1825 году он написал небольшую статью по поводу предисловия члена Французской академии Пьера Лемонте к переводу басен Крылова. И в ней он дал краткую, но содержательную оценку прошлого и настоящего русского литературного языка. Если Карамзин полагал, что авторы наших духовных книг, находясь под влиянием греческих оригиналов, испортили, цитирую сею, химическую операцию в исконный русский язык, то Пушкин вслед за Ломоносовым указывает на благотворность греческого влияния. Пушкин, как и Шишков, называл наш литературный язык славяно-русским. То есть он не считал, что в XI веке славянский и русский язык были разными, как полагал, например, Карамзин. И исследования современных лингвистов, Трубачева, о котором я говорила в самом начале передачи, подтверждают справедливость мнения Пушкина. Пушкин, в отличие и от современника Дашкова, считал, что тюркизмы органично вошли в состав русского языка и обогатили его новыми понятиями. Тогда как Дашков считал, что татарское влияние отделило русский язык от славянского. Следующее, в чем мы видим заслугу Пушкина, он широко употреблял славянизмы, или, как мы говорим еще, церковно-славянизмы, и еще он соединял их с просторечиями, и тем самым вводил в литературный язык и те, и другие. произошла русификация славянизмов, и он отнесся к церковнославянскому языку с тонким очень тактом и чутьем историка. Для Пушкина церковнославянизм – это средство воспроизведения жизни и быта отдаленных эпох русской жизни. Примеры мы можем найти в таких произведениях, как «Борис Годунов», «Полтава», «Капитанская дочка». И церковнославянский язык в произведениях Пушкина неразрывно связан с верой отцов, с православной традицией, и он стал восприниматься Пушкиным как одна из основ национальной культуры. Особенно сильно церковнославянская стихия представлена в лексике и фразеологии летописца Пимена. «Исполнен долг, завещанный от Бога», или «Молодая кровь, смиряя себя молитвой и постом», «Мирские суеты», «Предстану здесь», «Алкающий спасение» и так далее. Церковно-славянизм образует главный источник религиозной лирики Пушкина. Ну вот мы можем, например, сравнить вторую часть стихотворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» с молитвой Ефрема Сирина. Ну, молитву Ефрема Сирина все знают: «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, либо начале и празднословие не дожми», ну и так далее. Что же мы читаем у Пушкина? «Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Что еще сделал Пушкин? Он решил проблему заимствований из иностранных языков. Дело в том, что со второй половины XVIII века усиливается влияние французской культуры и французского языка, и такой вот сложился русско-французский светский жаргон. Пушкин, как нам хорошо известно, прекрасно знал французский язык, даже лицейское его прозвище было «Француз». Пушкин утверждал идею национального своеобразия каждого языка. Вот как он писал: «Каждый язык имеет свои обороты, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами». И Пушкин признает законным использование иноплеменных слов, если они обозначают предметы и понятия, для которых нет подходящего выражения в самом русском языке. Вспомним строки из Евгения Онегина. «Но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Я вижу, я винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестрит гораздо меньше мог иноплеменными словами, хоть и заглядывал я в старь в академический словарь». Итак, пушкинскую позицию можно определить как синтез всех, даже противоречивых в истории культуры и литературы направлений и стилей. Пушкин так сформулировал новый принцип употребления языка. Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. Он создал многообразие стилистических контекстов, спаянных темой и содержанием. Тургенев так писал о Пушкине, с ним трудно не согласиться. «Но нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш народный язык, и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Из вышесказанных нами слов вы уже могли убедиться, что мы не в состоянии разделять мнение тех, конечно, добросовестных людей, которые утверждают, что настоящего русского языка вовсе не существует, что нам его даст один простой народ вместе с другими спасительными учреждениями. Мы, напротив, находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести, русское творчество и русскую восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке. И Пушкин сам был великолепный русский художник, именно русский. Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего русского народа». Русская литература справедливо получила название русской классической литературы и навсегда останется образцом творческого использования языка. Справедливо считать именно Пушкина родоначальником современного русского литературного языка, что проницательно было отмечено и Гоголем. И хотелось бы в конце передачи процитировать эти замечательные слова Гоголя. «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным. Это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее всех раздвинул ему границы и более показал все его пространство.
Напомню, дорогие радиослушатели, в нашей студии была Марина Семеновна Крутова, доктор филологических наук, профессор кафедры библеистики Московской духовной академии. Сегодня своим выступлением Марина Семеновна предварила празднование Дня русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Но я надеюсь, дорогая Марина Семеновна, что ваш удивительный и очень яркий научный доклад с фактами, о которых я на самом деле впервые услышал, послужит всего лишь началом заинтересованной дискуссии и предложений, замечаний, пожеланий, которые слушатели выразят на радио «Радонеж», может быть, лично вам в электронных письмах, они продолжат нашу дискуссию на эту и близкие к этой теме. Я благодарю вас.
Благодарю и я вас за внимание, за приглашение на радио «Радонеж», которое я тоже очень люблю.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Oh,
Дорогие братья и сестры, в завершении этого часа мы предлагаем вашему вниманию уникальную архивную запись, сделанную в Богоявленском Елоховском соборе города Москвы в 60-е годы прошлого века. Слово огласительное за ночной пасхальной божественной литургией произнес митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен из Веков, будущий святейший патриарх Московский и всея Руси.
Христос воскрес! Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуясь, радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет к ней праведный долг. Аще кто по третьем часе привиде, благодаря допрасту. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же да сумнится, ибо ничим же отщепевается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит ничто же сумняся, ничто же боясь. Аще кто точью достиже и воедино десятый час, да не устрашится замедления. Любочестив Божий Владыка приемлет последнего, якоже первого, упокоевает в едино десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и всему царствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же уба внидите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду приимите. Богатые и убогие друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся возвеселитесь от ней. Трапеза исполнена, насладитесь все, телес упитанный, никто же да изыдет алчай. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости. Никто же зарыдает у божества, явися бы общее царство. Никто же да плачет при грешении, прощение бо от гробова сия. Никто же да убоится смерти, свободи бо нас, спасова смерть. Угаси юг, и же от нея держи. Плени ада, соседы в ад, огорчи его, вкусивша плоть его. И сие предприемы Исаия возопи, от глаголе огорчися, срепся доле, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо порутан быть. Огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися. Огорчися, ибо слезася, прият тело и Богу приразися. Прият землю и встрети небо, прият, еже видяше, и в паде, во еже не видяше. Где твоя смерть и жало, где твоя аде победа? Воскресе Христос и ты не свергся еси. Воскресе Христос и подоша демони. Воскресе Христос и радуются ангели. Воскресе Христос и жизнь жительствует. Воскресе Христос и мертвый не един во гробе. Христос повосстав от мертвых, начаток усопших быть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскрес!
Еще раз приветствуем всех наших слушателей со светлым праздником Пасхи Христовой. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!